Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, да почти 6 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Я на авиамоторной еду домой, пишет 10-й или 10-я. Мы вас поздравляем с тем, что вы на авиамоторной. Проверьте, возможно, вы сообщение писали и не нам. В эти секунды информагентство сообщает, что Центробанк Аргентины снова продает 50 миллионов долларов для стабилизации курса песо. В экстремизм все еще представляет главную угрозу для Австрии, это доклад. Ну и Литва не отрицает важности экономического и культурного сотрудничества Российской Федерации, с Российской Федерацией. Это то, о чем в эти секунды сообщают информагентство. Я предлагаю обратить внимание на другие события, которые сегодня происходили. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил депутатские запросы в адрес министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха и начальника ГИБДД Михаила Черникова в связи с необходимостью обновления правил дорожного движения из-за появления сегвеев, моноколес и других новых устройств, используемых в качестве транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комитета. В последнее время среди водителей транспортных средств растет напряженность и недовольство, связанные с тем, что различные коммерческие организации и частные лица стали использовать для передвижения в качестве транспортных средств современные устройства, работающие на аккумуляторных батареях, электробайки, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, мини-сегвеи, моноколеса и прочее, говорится в тексте запроса. Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время движение и нахождение на проезжей части таких устройств никак не урегулированы. Ну, на самом деле урегулировано в том смысле, что вот, скажем так, люди, которые перемещаются на этих транспортных средствах, считаются пешеходами, поэтому теоретически они должны перемещаться по тротуару. Другое дело, что их скорость достигает 30 км в час, поэтому на тротуаре им как будто бы не место. Но как только они появляются на проезжей части, они представляют уже угрозу для автомобилистов, потому что они рискуют сбить пешехода и быть виноватыми. Короче, в любом случае, та тема, которая уже поднималась, мы к ней возвращаемся, ну и сейчас пытаемся понять, что все-таки делать с этими гироскутерами, сегвеями? Ярослав Нилов уже написал свой запрос, теперь уже ваша реакция. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК, бот. Ну, вопрос, который я хотел бы адресовать, ну так вот, для начала. Вот их место где? Вот эти электротранспортные средства, они где должны быть? На проезжей части или их место на тротуаре? 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Да. Все, что движется быстрее пешехода, должно двигаться по проезжей части. По-другому просто нельзя, иначе мы поубиваем пешеходов. И, кстати, заодно, наверное, пора уже перетрясти наши правила, в том смысле, что они стали настолько запутанными и сложными, что как закон прямого действия уже в них надо разбираться с юристами.
Ну, их предложили уже переписать фактически для того, чтобы убрать лишнее,
потому
добавить.
Я помню советские правила, да, там все было очень ясно, четко написано, да, и никаких разночтений и никакого птичьего языка бюрократического там не было. А сейчас просто я вот взял новые правила. Это ужас какой-то.
Не, многое изменилось. Грузовые повозки уже не так актуальны.
Все, что ездит быстро, понимаете, надо автоматически причистить к транспорту. Почему? Потому что завтра появятся ветряные, электромагнитные, вихревые какие-нибудь вообще. Да, и мы будем, и каждый раз мы будем вносить, вписывая каждый новый вид транспорта. Просто надо разделить по скорости движения, и сразу все станет ясно. Заодно подростки перестанут на мини-байках мотаться по дворам с безумной скоростью.
Есть, спасибо, принимается для них прописать отдельные правила дорожного движения. Да пора их выделить в отдельную категорию, пишет Серый Волк. Электросамокаты до 80 км в час разгоняются. Те, которые хакнутые, но в смысле взломана система и там нет никаких ограничителей, да, там они разгоняются и до 60, а то и больше километров в час. Что еще? На велодорожке их требует Антон. И вот здесь возникает проблема. Велодорожки у нас мало где, давайте честно. Поэтому они должны ездить мало где, но это не совсем правильно, потому что эти транспортные средства с каждым ну, днем, наверное, уже даже не годом, а днем становится все популярнее. Еще 7373948, да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Тимофей. Да, Тимофей.
Владимир, ну, конечно, надо убрать, потому что это просто сумасшествие какое-то, потому что...
Куда убрать? Кого убрать?
Убрать вот эти, которые люди ездят, вот эти велосипеды и так далее, потому что я ничего не знаю людям, особенно мне. Я должен страдать из-за этих людей. Они могут меня сбить, и все, и я попаду в больницу, и, дай бог, у меня там рука, нога, переломы будут. Это что ж такое, Владимир? Вам, по-моему, нужно запрещать. Все, спасибо.
Просто запретите все? Да, мне, можно я предположу, что, что называется, Тимофей набросил на вентилятор, ну, предложив запретить? Но из благих, конечно же, побуждений. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот я с предыдущим не согласен, оратором, так скажем. Вот смотрите, тот же велосипедист, он тоже гораздо быстрее передвигается, допустим, по тротуару, чем пешеход, да?
Да.
Или на самокате. Вот смотрите, да, даже в худшем случае вот этот человек, управляющий таким транспортным средством, что он может причинить пешеходу? Ну, максимум синяки или еще что-то, ну, самый максимальный переломы. Когда он выезжает на дорогу, его просто раздавят как лягушку. Понимаете, в чем дело?
Могут, но если его давить как лягушку. А так вообще велосипедисты у нас должны ездить по проезжей части.
Ну, как говорится... Да, заставить дурака Богу молиться, он лоб пробьет. Естественно, по тротуару не нужно носиться с такой скоростью. Но и выпускать их на дорогу тоже нельзя. Потому что это дорога общего пользования, нужно иметь водительское удостоверение. Это как минимум.
Но велосипедист у нас ездит без водительского удостоверения?
Так и кто им разрешил? Я не знаю, что за нехороший человек разрешил ездить по... дорогам общего пользования велосипедистам.
Правила дорожного движения, которые были написаны давным-давно, разрешили им это, да, и они этим правом пользуются.
Ну, это очень большой риск. Вы представляете, мотоциклист хотя бы со светом едет, там он рычит, пипикает или там что делает. Велосипедиста можно просто элементарно не заметить и задавить его.
Я напомню просто, что по правилам дорожного движения велосипедист полноправный участник дорожного движения.
Ну, все равно это... очень рискованно, потому что на машине можно его просто элементарно заметить, а на пешеходе, ну, допустим, на тротуаре, ну, стукнет он пешехода или еще что-то сделает, но это синяк, максимум перелом.
Спасибо. Ну, то позвольте я поставлю вопрос на голосование. Ярослав Нилов задается вопросом, что нам делать с этими новыми электротранспортными средствами, которые носят сейчас по российским городам и весям? Ну, нужно их как-то регулировать, регламентировать, потому что сейчас они фактически пешеходы. То есть люди, которые перемещаются на электросамокате с бешеной скоростью, пешеходы. Люди, которые мчатся на моноколесе, тоже с неплохой скоростью, пешеходы. Люди, которые на других каких-то электротранспортных средствах перемещаются, фактически пешеходы. На тротуаре риск великий. На дороге их за транспортные средства не признают, не принимают. Вы где их видите в итоге? Вы их видите скорее на проезжей части, их место на проезжей части, да, 134, 21, 35, ну как велосипедисты, например, их место на проезжей части, 134, 21, 35, их место на тротуаре, 134, 21, 36, их место на тротуаре, 134, 21, 36. Ну и как это еще будут регулировать, отслеживать, ну и прочее. Есть у нас пример с велосипедистами, которые... по правилам дорожного движения должны ехать по проезжей части и быть полноправными участниками дорожного движения. Им запрещено выезжать, например, на ТТК, на МКАД, об этом же и наши слушатели на всякий случай напоминают, Серж 77-й. Но, в принципе, они полноправные участники дорожного движения. При этом, когда они едут по тротуару, к ним никто особенно претензий не предъявляет. Но пока ничего не случается. Когда случится, да, тогда могут предъявить, а так вообще нет. Так на это просто закрывают глаза. Едет и едет. Главное, чтобы не сшибал никого. Вот так у нас регулируется с велосипедами. Это многое, кстати, многим, кстати, не нравится. Ну и голосование продолжается. Вот эти все электротранспортные средства, где им место? Их место на проезжей части, да, 134, 21, 35. Их место на тротуаре, 134, 21, 36. Автомобилисты, если избивают движущихся по правилам велосипедистов, то только по своей вине, так как по правилу дорожного движения полностью регламентируют безопасное движение на велосипеде по проезжей части. Об этом пишет Игнат. Все, что перемещается не на двух ногах, обязано идентифицироваться. В первую очередь велосипедисты. Это Андрей-спасатель. А если человек при помощи паруса развивает 100 км в час, то для него правил нет, спрашивает Ван Ли. Но если вы виндсерфер, то там свои правила есть. Если что, могут и побить. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
В эфире, пожалуйста.
Максим Ильясин. Я считаю, что все, кто выезжает на дорогу, на чем бы ни было, уже имеют страховой полис.
Даже если вы на велосипеде?
Ну, конечно. Они же рискуют своей жизнью, рискуют имуществом других, они могут в кого-то врезаться.
Давайте тогда определим. Во-первых, вы признаете все вот эти транспортные средства транспортными средствами. Это ключевое. Соответственно, вы вытесняете их на проезжую часть, так?
Да, на проезжую часть. И, соответственно, как в Беларуси, должны иметь обознавательные светоотражающие полосы на одежде. Чтобы их было видно издалека. Если быстро едут, то шлем какой-то должен быть.
Тогда к ним предъявлять требования примерно такие, как к скутеристам, тем, кто перемещается на мопеде, примерно так.
Да, скутеристам и байкерам, что они имели страховой полис как минимум.
Байкер, это те, кто на мотоциклах, это отдельная категория. Те, кто на мопедах, имеют. Да.
А вот я не помню, мопеды имеют страховой полис или нет?
Нет.
Ну вот это обучение надо и тоже исправлять, потому что они тоже...
Но мы же мгновенно будем предъявлять претензии государству, что они нас притесняют с тем, чтобы мы платили больше за любой чих. Ну вот здесь, да.
Ну они выехали, они рискуют своей жизнью, рискуют имуществом других, могут кого-то повредить. Сколько видео, что они врезаются и уезжают.
Да.
На скутере, на мопеде.
Пора это прекращать, обязать их страховать. Плюс к этому признать их транспортными средствами полноценными и предъявлять такие же требования, как, например, к мопедам. Их место на проезжей части 134-21-35, их место на тротуаре 134-21-36. Некоторые уже сегодня надевают шлемы, надевают какую-то защитную экипировку, ну, когда выезжают на проезжую часть на своем, предположим, гироскутере. Ну, то есть пытаются беречь свое здоровье. Но это меньшинство. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Семинары для...
Нет, семинары для бухгалтеров нас не интересуют. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Василий, Москва.
Да, Василий.
Вот у меня такая мысль. Может быть, просто, ну, то есть посмотреть либо в сторону Индии, либо в сторону Европы. Нам надо определиться, понимаете?
А может быть, на себя посмотреть? Ну, то есть, в Индии, ну, очень много, говорю, велосипедов, мопедов. Да. Так.
То есть, в Европе все цивилизовано. Там все ездит, все катается, и все за всем все смотрят. И все, вы, не дай бог, там что-нибудь нарушите. Согласны?
Не знаю, не пробовал по Европе кататься на гироскутере, например.
Ну, попробуйте. Попробуйте выехать на дорогу на гироскутере. Я посмотрю на немецкого полицейского, который вам выпишет штраф.
За что?
За то, что вы выехали на проезжую часть на транспортном средстве.
Велосипед. Все ездят на велосипеде по проезжей части.
Володь, ну давайте, вы все поняли, вы как бы не надо, ну, да.
Нет, что не надо? Понимаете? Ключевое, мы просто пытаемся понять. Вот этих устройств еще совсем недавно не было. Сейчас они появились на наших дорогах. И мы пытаемся понять, а как регламентировать их вообще движение? Их куда? Куда их выгнать?
Знаете, да. Каждый участник движения должен иметь номерной знак. Поэтому, значит, нужно призвать к регистрации. То есть, либо кто вот продает, должны как бы иметь, ну, какие-то, я не знаю... ну, как автосалон, полномочия ставить, допустим,
регистрационные знаки, я уже понял.
Да.
Да.
Ну вот как, что, это что, невозможно или что?
Я просто, мы опасаемся следующего, что это еще будет плюс ко всему зарегулировано. Вы захотите купить себе электросамокат с тем, чтобы кататься по своему, например, району?
Да. О чем идет речь, я вообще не пойму. То есть, ну, тогда вы машину не можете так просто купить и поехать, правильно?
А велосипед могу. И мопед могу.
Пока можете.
Да.
Пока можете.
Но вы за то, чтобы это регулировалось жестче гораздо. Ну, то есть, чтобы были регистрационные знаки, возможно, страховка, как предлагал один
слушатель. Да, естественно. А вдруг завтра изобретут ракету такую маленькую, да, к вам прицепить ее на спину, и вы будете, ну, как бы...
Отдельно регулировать? Но это уже будет не дорожное движение, а авиа...
Это уже Илон Маск, да? Только да. Вопросы, да.
Не, ну правда, это же любопытно. У нас не было этих транспортных средств совсем недавно. Сейчас они появились, и люди в растерянности пребывают. Водители негодуют, когда они появляются на проезжей части. Пешеходы, тоже несчастливы, когда мимо них проносится кто-то на каком-нибудь гироскутере, электросамокате, ну, потому что они не чувствуют себя в безопасности. Ну, как действовать, что, как поступать? 7373948, еще слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь, Москва.
Да, Игорь, пожалуйста.
Нет, чтобы, допустим, все это уравнять к велосипедистам. Нормальный будет вопрос.
То есть приравнять к велосипеду, и все, и вопрос снимается.
Конечно. В правилах дорожного движения указано велосипеды, и все гироскутеры, и мопеды, и все это уравнять к велосипеду.
Усложняю. У вас ребенок, у него электросамокат. По правилам дорожного движения он должен на этом электросамокате двигаться по проезжей части.
Ну, я... Если у него электросамокат, он может и по тротуару двигаться, так же, как велосипед.
Вы только что предложили их вытеснить на проезжую часть, как велосипедистов.
Параллельно там же написано, что с 14 лет разрешается выезжать на проезжую часть.
Да, поэтому и спрашиваю. Да, поэтому и спрашиваю. У вас ребенок, ему 14 лет, у него электросамокат. Вы его на проезжую часть, правильно?
А почему бы нет? Пусть только соблюдает правила дорожного движения.
Все, принимается. Да, спасибо. Голосование. Еще остается пока у нас время для того, чтобы вы проголосовали. Вот все эти новые устройства, которые появились совсем недавно, их место где? Их место на проезжей части. Это 134-21-35. Их место на тротуаре. 134-21-36. Пока не будет правил и выделенных дорожек, останется риск. На дороге для ездока на этом легком транспорте, на тротуарах для пешеходов. Все правильно, но только везде вот те самые велодорожки не проложишь, Борис. Это тоже выглядит несколько фантастически. Я велосипедист, пишет Виталий, и катаюсь, и каюсь, что езжу по пешеходным тротуарам часто. У нас пешеход человек невнимательный. Он заткнул в уши наушники, уткнулся в смартфон, витает в облаках. Даже если звонишь в звонок, предупреждаешь, не до всех доходит. И да, у нас часто велодорожка идет рядом с пешеходной, и по этой велодорожке ходят толпы людей. И еще они не согласны уходить с нее, пишет Виталий. Ждем зиму, вопрос уйдет, пишет Никита. Парадокс в том, Никита, что потом наступит весна, и этот вопрос опять возникнет. Еще, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, слушатели. Я бы возразил. Вы знаете, велосипед — это мускульная сила. Вот я на своем велокомпьютере разовая скорость 70 км в час достиг. А эти скутеры, они могут очень долго шпарить. И мне кажется, как в далеком бородатом 85-м году ограничитель надо ставить. На мопеды же стали ставить, душить мощность двигателя. Единицы могли только форсировать.
Так подождите, там есть ограничения. Другое дело, что умельцы эти ограничения снимают.
Их единицы.
Пока да.
Потому что я вот, допустим, бываю вот в Москве, в торговом центре Люблино и в этих Южных воротах, но там люди такие дилетанты покупают, вряд ли они кому-то обратятся. Им 20 км в час хватит за глаза.
Это правда, но уже таких деятелей довольно много, и встречаются на проезжей части, которые мчатся, ну, с той же скоростью, что автомобиль, на уровне, там, 60 км в час.
Ну, если честно, я бы тоже их на проезжую часть загнал.
Все-таки проезжая часть?
Да.
Есть, спасибо, принимается. Детям до 14 лет запрещен выезд на проезжую часть. Это Билли Смол пишет, да, мы это уже вспоминали. А если запретят одноколесным двигаться, по как их контролировать? Как они будут отвечать за нарушения? Не видел ни одного запрещающего знака на ТТК для велосипедистов. Езжу на велосипеде, везде по правилам. Меня за это, возможно, не трогают автомобилисты. Это пишет слушатель, который подписывается как мой брат. На третьем транспортном кольце не должно быть велосипедистов. Вы чего? Выделенки отдать. Детям не покупать до какого-то возраста, пишет Александр Суворов. Вот, так это зависит от вас, вы покупаете или нет. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что однозначно всех на дорогу, потому что вот мне нравится такая логика. Вот мужчина звонил, рассказывал, что якобы дорожное проезжая часть не для велосипедистов, их там не видно. Но если, блин, ты не смотришь, куда ты едешь, то тогда не видно. Почему-то вот я еду за рулем и все вижу. И на велосипеде еду тоже все вижу. А фактически получается, что если ты используешь это как транспортное средство, что велосипед, что там всякие электросамокаты, у тебя цель максимально быстро добраться. По тротуару это сделать невозможно. Там и пешеходы, и пересечение дорог, и все на свете. Никакой скорости там нет. Соответственно, только по дорогам. Ну и плюс опасность для пешеходов. Тротуары для пешеходов.
Только проезжая часть. Но к этому как будто бы не готовы наши автомобилисты. Потому что, ну, довольно резкие комментарии поступают в адрес тех, кто ездит на этих транспортных средствах.
Ну, что делать? Пусть привыкают. Но я как-то вот привыкаю. Вот едет велосипедист, объезжаешь. Когда сам за велосипедом, ну, соответственно, смотришь. Ну, вообще, справедливости ради, по-моему, у тех велосипедистов, которые сами при этом автомобилисты, проблем никаких не возникает. Проблемы возникают у тех, кто за рулем сам не ездит.
Ну, вот вы то же самое можете сказать про мотоциклистов и автомобилистов.
Ну, наверное, да, я думаю, да, что так и есть.
Да, да, да.
Ну,
да,
к
да,
мотоциклистам мы как-то привыкли, и к велосипедистам привыкнем.
Есть, спасибо. Еще, да, разрешить в пределах Садового кольца штрафы по 10 тысяч сделать в запрещенной зоне, и все, пишет Вал. А еще на государство жалуетесь. Дайте вам, вот дай вам волю, вы же таких законов напринимаете, вы чего? Вчера буквально видел велосипедиста на ТТК, пишет Александр. Мотоциклисты, надеюсь, большинство... Риски свои осознают. Ездоки на новых транспортных гаджетах, надеюсь, готовы двигаться по проезжей части, осознавая риски. Риски, да, это об этом пишет Борис. Синий знак с изображением автомобиля запрещает выезжать великом и другим гужевым повозкам. Это же Серж 77-й напоминает правила дорожного движения. Гагога пишет, элементарно, детям запретить, а остальных на выделенку общественного транспорта и обочину. Об этом пишет Гагога. Я напомню, что пока это только заря этого транспорта. Дальше его будет больше. Дальше, возможно, просто на мускульной тяге самокаты в принципе вымрут, потому что будут более компактные аккумуляторные батареи, и будет возможность кататься, ну, свободно на электросамокатах, возможно, меньшей мощности, но все равно. Вот как это регулировать, пока не очень понятно, и мы этим вопросом задались. Что касается нашего голосования, 63% наших слушателей говорят, что место вот этих новых транспортных средств, электрогаджетов, так называемых, на проезжей части. 63% желают, чтобы они двигались там. 37% полагают, что их место все-таки на тротуаре вместе с пешеходами. Это 37%. Так проголосовала наша аудитория. Еще несколько звонков успею. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Саша Митина.
Да,
смотрите, я и автомобилист, я и мотоциклист, я катаюсь на велосипеде, на самокатах, и вот здесь не работает логика, что если я мотоциклист, то как бы я буду вести себя нормально. У нас, в принципе, нет менталитета, нет культуры вождения. То есть я, когда еду на машине, я вижу великое множество идиотов, которые ведут себя просто неподобающим образом для дороги, да?
Да.
Я еду на мотоцикле, мне стыдно за моих собратьев, которые вытворяют просто вещи, с которых хочется просто отвернуться. Едешь на велосипеде, такая же ситуация. То есть у нас, я не знаю, помогут только массовые расстрелы, что называется, да? У нас нет порядка в голове.
Кого расстреливать, только вот понять невозможно тоже, понимаете?
Согласен.
Так, а куда вот этих-то девать? Ну, скутеристов.
Скутеристы, ну, во-первых, нужно их качественно отслеживать, да? То есть чтобы не было там 9-летних детей без шлемов, которые не знают правила, вообще ничего. Ну, ни в коем случае, конечно, во-первых, не покупать транспортные средства подобные. А так, ну, наверное, все-таки на велосипедные полосы.
Велосипедных полос у нас довольно мало.
Делать? А что делать? Делать? Ну, товарищ Сергей Семенов, Собянин, пускай делает, кроме плитки, еще что-нибудь.
Взвоют? Вы же взвоете, скажут, ну, господи, ну, просто вот, оставьте место для парковки хотя бы. Вот так будут говорить.
Ну, тогда здесь нет выхода. Всем пешком туда ходить.
Ура! Спасибо. 18:30 новость.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Вдогонку к предыдущей теме, да, кстати, 18.35 на часах, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Отбой». Да, вдогонку к предыдущей теме. Это осенью чуть не сбил двух велосипедистов, ни одного отражателя, на них не было ни одного фонаря на улице, ехал с ближним светом, заметил в самый последний момент. Об этом писал 965-й. Но мне кажется, что вот здесь забота о безопасности, прежде всего, на том участнике дорожного движения, который выезжает на проезжую часть, поэтому да, я бы экипировался таким образом, чтобы меня было видно, особенно в темноте. А дальше, если пешеходы, значит, сбил на дороге и в тюрьму, это напоминает Денис, да, и ровно поэтому сейчас то, что есть в правилах дорожного движения, не устраивает участников дорожного движения. Игнат пишет, если бы в городах были обустроены велосипедные полосы дорожки, изолированные от пешеходов и дающие возможность проехать куда бы то ни было, не спешиваясь и не поднимаясь, спускаясь по переходам, то я бы с удовольствием ездил бы только по ним, позабыв про проезжую часть. Об этом пишет Игнат. С этим тоже сложно спорить, но только как вы себе представляете возможность организовать подобную сеть дорожек, велодорожек в Москве, например, где каждый участок дороги это всегда битва. Битва или за возможность проехать, или за возможность припарковаться. Появление велодорожки, изолированной от пешеходов, то есть это какой-то клок проезжей части, нужно забрать условные 50 сантиметров, но эти 50 сантиметров, например, попытались у Морозовской больницы отобрать под велосипедистов, все это закончилось тем, что потом велодорожку убрали, оставили там парковку, стали поступать жалобы от тех, кто приезжает в Морозовскую больницу, потому что негде припарковаться, некуда поставить свой автомобиль, чтобы в больницу, например, пойти с человеком, который нуждается в помощи в этот момент. Масса проблем. И просто вот одного простого решения не существует. Что касается электротранспортных транспортных средств, то, здесь, как я вижу, выход. Вариант только один. Во-первых, конечно, их как-то градировать по мощности. Маломощные, окей, бог с ним, если совсем какие-нибудь движущиеся со скоростью до 10 км в час, оставить их где-то, возможно, и на пешеходах. Но если мощность больше гораздо, тогда путь только один, приравнивать их действительно к мопедам и соответствующие требования предъявлять уже к тем, кто выезжает на проезжую часть на вот этом транспортном средстве, как к мопеду. Мне кажется, вариант только такой. Маломощные оставить, да где-то на тротуарах. Совсем маломощные, с тем, чтобы они не представляли серьезной угрозы для пешеходов. Все, это то, как вижу ситуацию я. Кому может помочь шлем, если собьют или придавят к другой машине на 80 км в час? Никому. И что там с крупной аварией на Симферопольке? Подробности есть, спрашивает харьковчанин. Не знаю, если кто-то знает про крупную аварию на Симферопольке, отпишитесь, пожалуйста, я тогда расскажу. Все, последний комментарий по этой теме. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, еще раз, Володь. Вот, знаете, такой еще один, ремарочка такая. Я думаю, катались кто-нибудь на горных лыжах, да? Слушатель там.
Да, кто-то на сноубордах, кто-то на горных лыжах, да.
Я имею в виду, да? То есть там правило, это действует, вы знаете, да? Кто сзади, тот и виноват.
Да, примерно так, да.
Вот и все.
На дороге то же самое действует.
Действует, а о чем речь идет, то есть вы поймите.
Так чаще всего проблемы возникают, когда машина поворачивает, велосипедист, например, в нее врезается прямо в бочину. Или притерли, не заметив там другого участника дорожного движения. А если это велосипедист, то это серьезные травмы. Если это какой-нибудь гироскутерист, это серьезные травмы. И масса других проблем.
Слушайте, кто сзади, тот и виноват. В чем еще какие-то комментарии нужны или нет?
Нет. Я только что описал несколько ситуаций, в которых вообще нет понятия «сзади», но вы настаиваете на своем. Вопросов нет, вопросы снимаются.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Меня, конечно, шокировало известие от РЖД, то, о чем вам рассказывала сейчас Екатерина Звягинцева, про то, что постельное белье проводникам-то можно не сдавать. Век живи, век учись. Я не знал, я по старинке все комкую постельное белье, вылезая из купе, сдаю проводнику, потому что проводник всякий раз на меня строго смотрит, если вдруг я белье не сдал. А оказывается, можно не сдавать, и это вынуждено пояснять пресс-служба федеральной пассажирской компании. Я действительно удивлен, поражен. Я шокирован, если можно так сказать. Ну вот, теперь знаете и вы, постельное белье, оказывается, можно не сдавать. Осталось только в пресс-службе федеральной пассажирской компании рассказать об этом всем проводникам. С тем, чтобы меньше было конфликтных ситуаций и проблем и у пассажиров, и у проводников. Теперь можно воровать наволочки. Медвиж об этом пишет. С радостью. Не знаю, я бы не стал. Но белье постельное можно не сдавать теперь проводникам. Все. Вы не поверите, но тема вызвала такой живой интерес, что масса комментариев. Ну, давайте, что, проводники звонят? 7373948. Да, здравствуйте. Мимо. Что? Слушаем. Нет, подождите. Попробую выслушать вас, ну и пойдем дальше. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
У меня есть подружка, она вот как раз работала проводником и рассказывала все эти нюансы. Это как бы из уважения больше люди приносят. Вот. А так в основном, говорит, бывают товарищи там, знаете, там руки утирают, еще что-то. Ну, в основном, говорит, девушки боятся, говорит, сдавать, стыдно, когда у них вот эти все дела вроде как испачкали, и потом не несут. И, а когда, говорит, получается, воруют, мы, говорит, из его кармана на конечных пунктах сдаем и приходится уплачивать.
А как это? Нюансы. А, в том смысле, что по паспортным данным там чего-то как-то находят?
Нет, самих проводников заставляют выплачивать, потому что, как бы, получается, у тебя там, допустим, на 46 комплектов там 1-2 могут списать, а когда там по 8, по 6, говорит, воруют, и полотенца приличные воруют, и еще что-то. Конечно, вешают, и приходится, говорит, уже со кармана выплачивать, покупать, как-то они там умудряются на базу.
Но в принципе проводники догадываются о том, что им постельное белье могут не сдавать, да?
Ну, конечно. А так это за уважение просто-напросто приходишь.
Нет, и... но они умело добиваются этого уважения. Просто я вспоминаю всякий раз лицо проводника или проводницы, которые требуют от меня, чтобы я сдал постельное белье, и я чувствую себя обязанным это сделать. Я как будто бы не имею возможности поступить иначе.
Ну, там много, там, понимаете, там, если по-хорошему зайти на сайт РЖД, там... И иголки должны давать, я вот смотрел, и шашки выдавать, и игры какие-то там детские, и много-много нюансов, кипяток обязательно. А это уже на совести проводников, понимаете, и, соответственно, контроль начальника поезда.
Страсти какие. Спасибо большое за то, что разъяснили, но и ведь действительно это может спровоцировать воровство. Любят же наши люди всякую мелочь прихватить на память, об этом пишет Игнат, но и в фирменных поездах довольно давно сдача постельного белья – дело для пассажира добровольное, об этом пишет Борис. Там с боями за верхние и нижние места вообще, ну, это пишет 757-й, да кто с этим спорит? Ну вот, теперь знаете, можно постельное белье не сдавать. Главное, не ругайтесь. Ну что, вот и все.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, еще одна любопытная новость и одновременно такая загадочная. Дело в том, что на Северном Кавказе не зарегистрировали ни одного случая жестокого обращения с детьми в 2018 году. Лидер по этому показателю – Пермский край. Об этом сообщает сегодня Росстат. В Пермском крае зарегистрировали 159 случаев жестокого обращения с детьми в прошлом году. На втором и третьем месте Архангельская область и Краснодарский край. Там 55 случаев. Ну, то есть в Пермском крае 159, а на втором и третьем месте Архангельской области и Краснодарский край. Там 55 случаев. И здесь Пермский край с отрывом лидирует. Ну и в соотношении случаев жестокого обращения к числу детей последние места заняла Еврейская автономная область. 7 случаев на 10 тысяч детей. Камчатский край. Там 3,5 случая на 10 тысяч. Пермский край, 2,5 случая на там, 10 тысяч, и Архангельская область, да, опять же, 2,5. Ну и отмечается при этом, что ни одного случая не зарегистрировали ни в Дагестане, ни в Ингушетии, ни в Кабардино-Балкарии, ни в Карачаево-Черкесии, а также в Тамбовской, Орловской областях, Алтае, Калмыкии, Севастополе, на Чукотке. Из данных Росстата следует, что статистики по жестокому обращению в большинстве из этих регионов нет уже несколько лет. Вот такая любопытная статистика. При этом мы знаем дичайшую историю из Ингушетии, но она, правда, этого года, про девочку, которую с какими-то дикими побоями увезли в больницу, и до сих пор, я так понимаю, борются за то, чтобы там, сохранить ее здоровье по максимуму. но это были жесточайшие побои. Возможно, мы об этой истории не узнали бы, если бы девочка не попала в больницу, потому что по Северному Кавказу вообще ни одного случая, да, который был зарегистрирован. Ну и сейчас, ну, такой традиционный уже вопрос для нашей аудитории. Мы периодически обращаем внимание на эту тему, на эту проблематику. И позвольте, я вот первое голосование в нем поставлю вопрос так. Поскольку здесь идет такая официальная статистика, то есть данные, которые регистрируют, соответственно, там подключаются различные органы опеки, ну или другие социальные службы или правоохранительные органы, несложно догадаться, что есть масса случаев, которые не регистрируются по разным причинам. Вот в альтернативу росстатовским данным среди наших слушателей вот так вопрос поставлю. Знаете ли вы, лично вы, семьи, где с детьми обращаются жестоко? Да или нет? Если да, тогда 134-21-35. Если нет, 134-21-36. Знаете ли вы, семьи, где с детьми обращаются жестоко? Да, 134-21-35. Нет, вы лично таких не знаете. 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Пытаюсь просто понять, насколько эту проблему мы на сегодняшний день в принципе считаем проблемой. Комментарии принимаются по телефону 7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Семей, которые жестоко обращаются с детьми, я не знаю. А если знал бы, принял бы меры, это первое. Ну, только если из лихих 90-х, про свое детство могу, конечно, рассказать. Там всякое было и в семьях, там, ну, все же вспоминать.
Родители алкоголики, все всякое происходило.
Ну, у меня сосед был, да. Сначала, пока он маленький был, его постоянно из дома отец бил, он спал на этот на лестничной клетке. Ну, зато потом он вырос, ходил в армию, и потом его папа алкаш все время битый спал на лестничной клетке. Вот, то есть оно все возвращается. А что касаемо статистики, ну смотрите, вот на Камчатке есть случаи нападения медведей на человека, они зафиксированы. А в Москве таких случаев нет. Это что, свидетельствует о том, что мы тут лучше с медведями боремся? Или что-то, может быть, как-то со статистикой не так? То есть я, например, такой случай знаю. Ну, Кавказ отдельный регион, да, мне товарищ рассказывал лет там 6 назад, он был руководителем крупным в налоговой... Ну, в налоговых органах, да, и вот он звонит на Кавказ, да, там, ну, не буду называть республику, чтобы не зажигать, да. Говорит, а почему вот человека, вот он налог не уплачен, вот, то есть они же видят по базе, сколько у него доход и сколько он, с него взыскано налога, да, конкретно там, по-моему, про НДФЛ речь была.
Он уважаемый говорит, человек, вы
почему,
чего?
Да, не плачет, он говорит, ну как мы, он очень уважаемый человек, ну как мы можем это... То есть вот, ну, то есть там отдельный регион со своей спецификой, там многие вещи как бы решаются другими путями, да, там.
Это
вопиющий случай с девочкой, да, он был в том, что еще девочка сирота.
Она попала в больницу, да, она попала в больницу, так бы мы про это не узнали.
Она попала в больницу, и за нее некому было заступиться, то есть, я так понял, мама умерла, отец пропал куда-то, все, девочка сирота, как бы, а там достаточно семейные узы связаны, там, я думаю, что и есть, конечно, и случаи того, что мы называем жестокое обращение с детьми, не буду говорить там... одного лидера республики, да, который своих детей в октагон загоняет, да, где они там...
Неужели вы про Рамзана Ахматовича?
Ну, вдруг, да, как кричат, Ахмат Сила, лупят друг другу по мордасам, да, там, ну, у нас нет, в Финляндии, мне кажется, у него детей отняли давно бы за это дело. Вот, ну, то есть, ну, отдельный регион, да, там, как бы, со своей спецификой, это что делать? Надо это учитывать просто и относиться как-то терпимее, да, ну, помогать тоже товарищам с Кавказа как-то обращайте внимание на то, что такие вещи недопустимы.
Ключевое, здесь вы абсолютно правы, в том смысле, что они там не считают это проблемой. Ну, то есть отец воспитывает своих детей так, как он считает нужным, потому что он отец, потому что это абсолютно патриархальное общество, да. И естественно, дети прекрасно понимают, что если они там как-то неподобающим образом себя ведут, то им влетит. Не в каком-то там метафорическом смысле, а буквально влетит, и будет больно. Но это не считается жестоким обращением с детьми, ключевое. Да, и поэтому вот там это не порицается, там это не считается проблемой. Это, возможно, считается в Пермском крае проблемой, поэтому там так много случаев по сравнению с другими регионами. Там это, возможно, считается проблемой в Архангельской области, в Краснодарском крае, возможно, считается проблемой. Поэтому там на это обращают внимание. А вот вы знаете семьи, в которых жестоко обращаются с детьми? Да, 134, 21, 35. Нет, вы таких не знаете. Это 134, 21, 36. Но если знаете, например, что тогда в вашем понимании, вот это жестокое обращение с детьми в семьях? 73, 73, 94, 8... Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, а что значит жестокое обращение? Понятно, все это относительно. Вот мне сейчас, я взрослый, мне полтинник, да. А меня отец лупил, лупил за двойки, лупил за плохое поведение. Вот я сейчас взрослый, сына своего стараюсь как бы, ну, он тоже подросток, уже практически не трогать, вот, как бы беседовать. Но я думаю, вот отец меня бил, и надо, наверное, было бить больше. Все, я ему только благодарен. Поэтому проблем вообще не вижу.
Проблемы. Ну, а вот что тогда в вашем понимании жестокое обращение с детьми?
Ну, наверное, это издевательство. Вот, если издевательство, там, я не знаю, морить голодом, без питья, там, я не знаю, там, чулан закрывать, там, на неделю. А так, дать по затыльник, дать по заднице, это нормально, это правильно.
Там есть, просто... спасибо, да, да, да. Спасибо, спасибо. 7373948, сейчас слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый.
А вот вы знаете, как бы, я вот столкнулся, вот у меня, ну, уже взрослый дяденька, а столкнулся недавно. У нас на дачном участке поселилась семья. Я не знаю, откуда они приехали, но там говорят, что они откуда-то, типа, беженцы с Украины. Так. Вот молодая мама, там, я не знаю, может, и тридцатник, там, папа такой же, и у них дети, там, я не знаю, ну, семь, наверное, лет, наверное, пацану, а девчонки там 3-4. Ну, вот соседи просто слышат, как они орут просто, понимаете, вот дети просто орут, и там... Мамочки, не бей меня туда-сюда. Ну, вот в таком плане.
И что сделали соседи? Или вы, я не знаю?
Ничего, я вот я в шоке. У меня первая мысль, я думаю, надо пойти, ну, как бы заявить там, что... Ну, это дачный участок, там, ну, я не знаю, 200 километров от Москвы. Деревня, грубо говоря.
Да.
И вот я в раздумье, я не знаю, я поеду в район, если вот я... Ну, я, во-первых, увижу этого папу, я ему, конечно, по голове там попытаюсь настучать что-нибудь. Но я думаю...
Или обратиться в органы опеки.
Да, ну, типа вот что-то такого. Ну, потому что дети... Я их как-то увидел на улице, а он, пацан, я проезжаю на машине, а он так ручкой машет, ну, знаете, вот как будто...
Спаси, дяденька.
Да, да. Типа того, знаете, мне прямо аж по сердцу как-то не это. И даже не знаю, как, ну, вот то, что вы говорите, я, наверное, скорее всего, я поеду вот в районы эти дела, там, пускай они к ним приедут, проверят. Причем там с ними бабушка живет, там тоже ей там, ну, уже такая, ну,
видать, возможно, мама, это, да. Она считает это нормой, ну, потому что альтернативы здесь как-то, ну, не видно.
Ну, или секта какая-то, знаете, может, секты бывают разные, там, знаете, всякое может быть.
Спасибо, ну, спасибо, принимается. Анна Эль пишет, супер, стокгольмский синдром, надо было лупить больше, жуть, это она комментирует нашего предыдущего слушателя, а вы спросите у избитого мальчика, захочет ли он в детский дом от мамы и папы, спрашивает Андрей Берт. Очень хороший вопрос, поэтому я сейчас остановлю наше вот это голосование, подведу его итог, результат. 29% наших слушателей, да, знают такие семьи, в которых жестоко обращаются с детьми. Это очень много, это моя оценка, 29% знают такие семьи, это очень много. Регистрируется очень мало, это официальная статистика, а есть реальность жизни. Считают ли это проблемой, эти 29%, это тоже отдельный вопрос. Ну и теперь некое такое объяснение, обоснование, почему это могут считать, например, меньшей проблемой, чем столкновение с государством. Ну потому что у нас примерно так может строиться мысль, что органы опеки, они гораздо хуже, чем плохие родители. И вот эта дилемма, она решается каждым по-своему. У нас реноме у органов опеки, у социальных служб, ну, не очень хорошее, это я так мягко формулирую. Возможно, поэтому эта проблема практически у нас не решается или вообще не считается проблемой, или считается меньшим из зол. Я вот сейчас запущу голосование и попрошу еще раз проголосовать. Вот, смотрите, кто хуже в вашем понимании? Органы опеки, там, социальные службы, это 134, 21, 35. Плохие родители. Ну, как, например, вот записывал слушатель наш последний. Плохие родители, жестокие родители хуже. Это 134, 21, 36. Вот в вашем мировосприятии кто хуже? Органы опеки 134, 21, 35. Плохие родители хуже. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Пожалуйста. Ну и телефон прямого эфира 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел поговорить по поводу вашей текущей темы. Я сам с Краснодарского края, но с Краснодара.
Да.
Я скажу на больше кратко. Значит, я с семьи, ну, мы не отличались таким роскошью жизни. Я 79-го года рождения, мне уже 40. Вот, но вот, я воспитывался в основном только матерью. Люлей я получал за все. За плохое поведение, за двойки, за все, что только можно. Мать меня лупила конкретно ремнем и не щадя. И я скажу, что я сейчас благодарен за того человека, которого она меня воспитала. А по поводу вот буквально...
Можно своих детей вы также бьете?
Сейчас я дойду, буквально, да. Дайте мне две минуточки. По поводу вот недавно комментария мужчины, буквально за два до меня, который хотел куда-то там пойти, заявить. Я скажу ему такой пример, что в Краснодаре есть такая семья, в центре живет, в районе улицы Володарского. В общем, там папа, у него два сына, никогда их не бил. Стоит сыну показать только в сторону, допустим, пальцем кого-то, папа избивал их. А своего сына он холил и лелеял. Сейчас этот сын уже мотает третий срок за убийство. До этого он 4 раза привлекался за кражи, и это такой отморозок вырос. Я знаю 2 примера. Один из этих примеров как раз-таки по вашему вопросу. Ребенка, женщины, с которой я сейчас живу, Алексей его зовут, этот человек воспитывается только словами. Лешенька нельзя, Лешенька вот это не делал, вот это не так. 2 раза этому парню, ему 13 лет для справки, 2 раза он уже ловился в магазинах на краже, он посылает маму на 3 буквы, он уже может кинуть в нее стулом, я к нему не прикасаюсь, потому что его отец заявил, что сразу приедет прокуратурой. Он с ним разговаривает, в конечном итоге мальчик Алеша недавно кинул стул маму, потому что она заставила что-то там сделать, послал ее куда подальше и свалил на сутки из дома. Она, конечно, попросила меня найти.
Секундочку, вы описываете различные модели поведения, и каждая из этих моделей, мягко говоря, не очень удачная. Я поэтому спрашиваю у вас. Вас воспитали вот так. Означает ли это, что вы своих детей бьете?
Понятие «бить» тоже растяжимо. Моя лично, моя дочка, 3 лет, Люся получает от меня по попе, будь здоров. То есть я ладошкой могу приложиться. Ну а ребенка, которого я воспитываю не своего, допустим, это мальчик, это парень, взрослый, уже начинающий, скоро он состоится. Я не имею права его ударить или даже поднять на него голос, потому что там отец грозится в прокуратуре и там подать в суд на меня. Но благодаря этому этот ребенок уже вырос отморозком.
Есть, спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Ну, пожалуйста. Ну и общее восприятие. Сейчас еще раз вернусь к голосованию. Кто хуже в вашем понимании? Органы опеки, социальные службы в Российской Федерации. Это 134-21-35, они хуже. А плохие родители хуже, 134-21-36. Жестокие родители хуже, 134-21-36. Рыжий пишет, жестокое обращение не только избиение детей. Моральное уничтожение бывает даже хуже. Но это проблема родителей, не способных найти правильные слова. Тома Торквемада пишет, а пусть позвонит хоть один детдомовский и скажет, да я был счастлив, когда меня забрали от жестоких родителей. В детдоме было бы куда хуже. Было-то куда хуже. И таки некоторым детям наука заходит только через зад, пишет Тома Торквемада. Ну и что еще? Да, пожалуй, последний. Нет, я даже не успею принять телефонный звонок. Мне остается только время для того, чтобы остановить наше голосование и подвести итог. Результат довольно любопытный. 63% наших слушателей говорят о том, что в их восприятии, в их миропонимании органы опеки и социальные службы в Российской Федерации хуже, чем плохие родители, жестокие родители. 63% проголосовали именно так. 37%, соответственно, говорят о том, что в их понимании жестокие и плохие родители гораздо хуже, чем те самые органы опеки в Российской Федерации. Так проголосовала наша аудитория. 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. По Симферопольке прошу прощения. Был вопрос от харьковчанина, если я правильно помню. Сергей Васильевич отвечал ему. По Симферопольке проезжал мимо всех из центрального ряда от Климовска в сторону Москвы, переводит на дублер. Там какой-то замес, толком не понял. Пересмотрю запись регистратора. Но позже. Но и дальше уже прислал несколько фотографий. Вижу машины пожарные, вижу людей. Ну, то есть оперативные службы. Ну, что-то вот... Ну да, авария с участием «Газели», еще нескольких автомобилей. Похоже на довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие. Поэтому да, там... Там действительно сегодня напряженно, имейте это в виду. Теперь, сейчас понадобятся товарищи ученые, доценты с кандидатами. Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, который ужесточает правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. Сканы документа опубликовала газета «Троицкий вариант» вместе с открытым письмом доктора технических наук, профессора, члена Совета ОНР и заведующего лабораторией ИПМАШ Российской академии наук Александра Фродкова. Согласно тексту документа, на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства. Научные организации должны за 5 дней письменно уведомлять Миноборнауки о планируемой встрече, предоставляя список ее участников. По каждой встрече российские ученые должны будут предоставлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы. Также в документе говорится о том, что иностранные ученые при посещении российских научных организаций могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ. Этот пункт вызвал у написавшего открытое письмо ученого Фродкова особое недоумение. Даже если предположить, что ужесточение правил встреч с иностранными коллегами обусловлено государственной целесообразностью, неужели у иностранного ученого, приехавшего сделать доклад о своих научных достижениях по приглашению научной организации, теперь надо при входе в организацию отбирать часы, сотовый телефон, другие технические устройства, видимо, и шариковую ручку тоже? Фродков назвал приказ недопустимым и обратился к министру высшего образования и науки Михаилу Катюкову наказать подготовивших его сотрудников. Он обратил внимание на то, что с 2006 года служебная тайна государственных органов не является охраняемой законом тайной. В вопросах распространения граждане РФ должны руководствоваться только пунктом 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, согласно которому каждый гражданин имеет право свободно искать, получать, передавать, производить, распространить информацию любым законным способом. Товарищи ученые, поясните, что это вообще происходит? Ну, то есть, есть приказ, который должен, наверное, оградить наш ученый мир, наших изобретателей или наши изобретения от каких-то злобных шпионов, возможно, промышленных шпионов, которые пытаются все время у нас эту государственную тайну похитить. Вот понятно, что вот этот приказ нам, людям непосвященным, выглядит как какое-то параноидальное распоряжение. То есть кругом враги, и нужно от них защищаться. И вот для того, чтобы наши ученые не взболтнули чего лишнего, то давайте сделаем такие правила, чтобы подобного рода встречи были в принципе невозможны. Поэтому я спрашиваю у вас, где граница между паранойей и предусмотрительностью? Ну, то есть то, что промышленный шпионаж существует, ни для кого не тайна. Но где граница между паранойей и предусмотрительностью? Как это все должно выглядеть, а? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий меня зовут. Я в свое время был близок к науке и к перемещению знаний через границы.
Так.
Но здесь насчет предусмотрительности и параноидальности не совсем верна постановка. Здесь скорее параноидальность в чистом виде. Здесь никакой предусмотрительности нет. И люди, которые издавали этот приказ, я в свое время в Японию не поехал, потому что у нас были несколько осложненные отношения, не пустили меня в составе группы эпидемиологов-инфекционистов.
Это было в каком году? Это вот сейчас было?
Это было конец 90-х.
Ага.
Но в настоящее время я считаю, что этот приказ только побуждает к нарушению этого приказа. И вот попытка запретить движение, свободное движение знаний через границы, но это дилетантский подход.
Там вас девушка смеется. Да. Что? Там вас девушка смеется.
Это не девушка, это собачка.
Собачка смеется, господи, простите.
Ну, да, скулит. Меня слушает просто и скулит в машине. Ну, так вот, люди, издававшие этот приказ, они не то что далеки от науки, они, кажется, вообще в нее никогда не погружались. То есть изоляция, она ведет к уничтожению науки.
Смотрите, ОЛОЛО поясняет. Это рекомендация. Институты, однако, могут издать такой приказ, но тогда это будет вопрос к дирекции института.
Вы знаете, что такое рекомендация при нашей жесткой власти и при этой диктатуре. Рекомендации носят характер приказа. Всегда.
Но это же невозможно соблюдать. Ну, вот подобного рода.
Ну, зато увольнять за несоблюдение приказа можно.
А, и в этом смысле.
Увольнять и наказывать, конечно.
В этом смысле.
Всегда выгодно.
Удобно, удобно. Да, очень спасибо. Удобно. Спасибо. Еще Алексей Борисович, конечно, да. Алексей Борисович, физик. Пожалуйста, Алексей Борисович.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну, это на самом деле волнообразный процесс. Я когда поступил в 70-е годы в МИФИ, начали учиться вот, на старших курсах, нам уже сделали форму, третью форму секретности. С этой формы я жил до конца 80-х годов. В принципе, это идет определенная игра между первым отделом и сотрудниками. Это, в принципе, хорошая, в общем-то, узда, держать людей в определенных, в общем-то, рамках. И когда надо, можно этим делом примкнуть. Потом, значит, в конце 80-х годов те же люди, которые, в общем-то, понукали нас держать все рот на замке, стали наперегонки перед иностранцами излагать все, что они знают, все, что они умеют. И вот каждый перед приезжающим фермачом рассказывал, что он и это может, и это знает. Все секреты наружу, душа была распахнута нараспашку.
Да, Алексей Борисович,
это
вы
снова
как
возвращается очередная вот это волнообразие.
Движемся по синусоиде у нас так традиционно.
Совершенно верно. Вот пройдет 20 лет, потом опять что-нибудь такое самое в обратном пойдет
спать. Алексей Борисович, но вы человек опытный, поэтому мне интересно ваше мнение, поскольку вы и одну эпоху наблюдали абсолютной закрытой и другую абсолютной открытости, то есть у нас все время крайности какие-то. А какая из эпох вам показалась милее в этот момент?
Милее? Ну, вы знаете, вот в 2005 году меня пустили в Штаты съездить в командировку. Я думаю, что, наверное, в 70-е годы мне сложнее было бы.
Нет, но 2005 год — это уже не эпоха абсолютной открытости. Тогда уже стали подозревать, что, возможно, какие-то секреты стоит приберечь и для себя.
Ну, вот насчет 5-го года я еще не помню, что...
Ну, я помню дело Сутягина, вот это вот...
Совершенно верно. Там, да, уже... Ну, вы знаете, на самом деле мне не та эпоха. Мне, в общем-то, полная открытость мне абсолютно не нравилась, скажем так.
Угу.
Вот когда все нараспашку рассказывали, все секреты, я считал, что вот это и есть паранойя.
Да, вот это пересолили и тут, и там, получается так. Любопытно. Спасибо большое, Алексей Борисович, за ваше наблюдение, за ваш жизненный опыт, который мы передаем сейчас через радиоприемник всем потомкам. 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну вот раньше как было? Любой военный человек, если вступал в контакт с иностранцем, независимо, там, по своей воле, против воли, там, в гостях где-то случайно, где-то в кафе, в ресторане, и длительно с ним общался, он обязан, да, носитель секрета,
да,
он обязан своему начальнику непосредственно доложить, о чем, при каких условиях, кто, что и так
далее.
Это
люди военные, Сергей Алексеевич.
Военные,
это мы... да. А здесь ученые.
Те же люди гражданские, которые носители секретной информации, то же самое были обязаны, и это делалось правильно. Тут текст надо этого проекта приказа просто знать. Может, там столько дури написано. А так, по идее-то, что тут особенного-то? Потому что более 60% информации получается из несекретных источников. То есть все собирается от тех же ученых. Один сказал лишнее слово, оно вроде как одно слово не секретное. А когда 10 слов от 10 человек, это уже секрет.
Сергей, понимаете? Алексеевич, да, но просто если почитать этот регламент, то получается, что лучше вообще избегать встреч с иностранными коллегами, ровно потому, что ты мгновенно нарушаешь тот самый приказ, если он будет
не
работать.
Нет, тут люди, которые вот встречаются с иностранцами, они, в принципе, все проинструктированы и так далее, они многие тоже носители секретов. они знают все эти документы и им доверяют, понимаете, их проверяют, доверяют и так далее. Тут видно что-то общее такое, просто так приказ не пишется вообще-то.
Просто так у нас ничего не делается, все это делается для того, чтобы кто-то получил какую-то выгоду. То есть мы пытаемся понять, получит ли государство российское от этого выгоду, граждане Российской Федерации получат от этого выгоду, ученые, в конце концов, получат от этого выгоду, наша наука выгоду какую получит. Приказ имеет свою подоплеку. Есть, уже есть прецеденты о разглашении гостайны учеными. Лучше предупредить уголовное дело, чем сажать людей, кто по тупости все разболтал. Об этом пишет Антон. Питер Пен в этом видит уже начало ГУЛАГа. Ну, давайте еще. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Плохо вас слышно.
Я понимаю, что все-таки эта инструкция, да, она относится больше к, ну, к отдельным институтам, да, там, которые имеют связь. Я просто, вот у меня друзья историки, я не очень понимаю, что они могут там секретного рассказать про там смутное время в России, да, там, допустим. Про...
Это правда, про как... это правда. А вот, технари зачем... могут, технари могут.
Вот, а, да, все-таки, ну, здесь есть, конечно, доля разумного, если это ученые на передовой науке, связанные там с Минобороны или так далее, то есть имеющие там доступ, просто это надо узнать. Меня единственный вопрос волнует общего характера, да, то есть у нас вот сейчас вот опять же уважаемый член-корреспондент, да, по-моему, Академия наук писал это письмо, да? Вот,
да.
Ну, который, да? Вот он опять ссылается на нормы Конституции. То есть вот у нас есть глава Конституции, мы можем все спокойно передавать. Опять же, часть у нас на 31-ю статью Конституции ссылается. При этом вот самое государство у нас ссылается на другие иные подзаконные акты. То есть вот я не могу понять, а у нас вот как государство все-таки, как мне его трактовать? Может, вы мне поможете, да?
Я не помогу.
Не, у нас Конституция является все-таки основным законом, да, по которому мы все должны строем ходить. Вот. Или же все-таки у нас нормативно-правовые акты являются главными законами. Потому что я вот как-то смотрю, у нас реально власть себя ведет двояко, в том числе в лице гаранта Конституции.
Так и граждане тоже ведут себя двояко. Наша задача как-то уйти от ответственности, а государство нас призвать к ответственности. Вот так и бегаем друг за другом.
Ну да, но у нас, я просто не пойму, в некоторых вопросах у нас Конституция главная, это святой закон, ну, не прямо вот святая торба, да, со с ней носится, в том числе и исполнительная власть, и законодательная власть, и клянутся они все на Конституции, да. Но с другой стороны, в некоторых моментах говорят, ну, знаете, а в некоторых моментах, а вот нормативные акты, они все-таки важнее.
Да, вот. Да, да, да.
И причем вот я замечаю эти кошки-мышки, и мне кажется, вот эти все конфликты, которые в том числе и это письмо, и то, что у нас происходит, вот эти вот гуляния народные и так далее, они именно из-за этой штуки, которые не могут нам четко объяснить, хотя бы ребята сказали по правилам, ну,
я напомню,
мы живем по нормативным актам.
Да, смотрите, для этого у нас есть специальный орган, он называется Конституционный суд Российской Федерации, куда доходят некоторые дела, рассматриваемые в российских судах, с тем, чтобы там пояснили люди умные, не мы с вами, да, вот здесь в эфире беседующие, а умные люди, которые всю жизнь читали умные книги, законы, подзаконные акты, надзаконные акты и диагонально законные акты, все это они, значит, всю жизнь читали. И в итоге они вот сидят там в Конституционном суде и говорят, вот это, значит, решение, оно нарушает Конституцию или противоречит Конституции Российской Федерации. Поэтому вот это решение неконституционное или этот закон неконституционный. Все, но пока до этого дойдет, ну, в общем, очень долго приходится ждать. Правильно, нечего наших ученых смущать шестизначными зарплатами западных коллег. Все носители гостайны и так подписывают соглашение о неразглашении гостайны. Об этом пишет Григорий. Все еще 7373948, слушаем вас. Про ученых, конечно. Да.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Значит, я просто расскажу случай. Я с 16 лет получил форму допуска.
Да.
Вот 50 лет ее имел.
Любопытно.
Соответственно, у меня был случай интересный в 80-е годы, когда мы разрабатывали лазерную пушку для кораблей.
Угу.
Вот. Самое жутко секретное там была сама мощность этой пушки. Даже в совсекретных документах, которые мы на работе читали, мне нельзя было знать эту мощность, потому что она обозначалась просто буквой «П». То есть для нас совсекретные
владеющие, да,
буква «П» и все. А чему равно «П» никто не знает. Ну, конечно, мы так между собой
разговаривали, и эту ПЭТа я знал в итоге. Вот, но только неофициальными каналами.
Так вот откуда вдруг... бранная лексика у нас взялась, я тебя понял.
Да. Вот, и вдруг на дне информации в библиотеке приходит очередной наш журнал, откуда мы всю информацию техническую, Aviation Week and Space Technology, был такой американский журнал, он до сих пор есть. И там выдраны листы бумаги. Несколько листов подряд из этого журнала выдраны. Да. Мы так удивляем, почему выдраны, из-за чего. Вот. И тут один мужик приходит и говорит, а вот у нас сосед, доктор технических наук, он имеет этот журнал, выписал сам себе,
да.
То есть тот же журнал выписал ему, и что там, ну что там выдраны листы. А это, говорит, про «Алмаз Антей» статья. Там, значит, все описали, что это наша лазерная пушка из себя представляет, чему это «П» равно. То есть то, что от нас страшный секрет,
там уже давно не секрет. Да, позвольте уточнить, так все-таки есть какой-то смысл вот в этой рекомендации и приказе?
Смысл такой, что чем больше секретности, тем меньше мы знали друг о друге. На соседнем предприятии что делалось, было абсолютно непонятно. Каждый изобретал что-то свое. Что сосед делает, знать нельзя, потому что вот отчет какой-нибудь, ну, туда вписано человек 15. Вот эти 15 человек могли знать. Уже в соседнем отделе ничего не знали. Так... В результате это так нас задерживало, и Советский Союз жил только за счет того, что колоссальное количество народу работало в оборонке.
Парадокс в том, что...
Дублировалось вот теми... все страшно.
Теми наработками мы до сих пор пользуемся, несмотря на то, что это все очень сильно нас тормозило, с одной стороны.
Да, это вам кажется, что пользовались. Это настолько уже отстало, что наработки Советского Союза никому не нужны. Я по радиолокации работал, ну, абсолютно ничего из того времени использовать нельзя.
Так хорошо ли было то, что мы потом все свои секреты, все свои тайны практически вывалили? Так, да.
Знаете, как Лао Цзэ говорил, истина всегда находится посередине. Любая Понятно. Крайность одинаково от нее удалена.
Можно ли считать вот этот приказ или рекомендацию крайностью?
Ну, извините, я не слышал сам приказ.
Да, ну хорошо, не буду зачитывать, потому что там довольно много, но там максимальное ограничение контактов с иностранными учеными,
вот,
коллегами.
Вот да. Я говорю, из-за того, что не было контактов, мы же всю информацию по радиолокации брали из-за границы. Все это американские были статьи. То есть реально ограничение контактов бьет по нам же.
Спасибо.
Так, да. Мне не доверяли. Я 50 лет имел форму. Мне не доверяли встретиться с иностранцем. Да что, я шпион, что ли?
Спасибо большое за ваш комментарий. Валерий пишет вот туда же, в продолжение к тому монологу, который мы сейчас слышали. Валерий пишет так. Мы в основном сейчас воруем иностранные разработки 10-15-летней давности. Приказ помешает нам воровать, пишет Валерий. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, Леонид, добрый. Москва. Да, Леонид, пожалуйста.
Ну, вы знаете, надо, конечно, считать сам приказ, кому конкретно это относится. Я не думаю, что ботаникам запрещено собираться кучкой. Но в целом в этом есть очень большая логика. Я приведу пример, чисто прикладной. Когда я был начальником в одной крупной торговой организации, на крупным сделкам даже топом запрещалось обсуждать крупные сделки в одно лицо. Потому что это первейший шаг к коррупции, к предательству Родины, да, там, в данном случае.
Меньше двух не собираться, примерно
ну,
так.
Ну, типа того, да, потому что уговорить одного человека на какие-то нехорошие дела гораздо проще, чем уговорить двоих. Это, ну, это просто математика, да, его на 50% проще уговорить, чем двоих.
Да.
Вот. Поэтому логика определенная есть. Опять же, если приказ составлен верно, и там, допустим, людям, которые занимаются, вот как предыдущий звонивший, там, локаторами и лазерами, наверное, им действительно не надо по одному встречаться с какими-то иностранцами. Зачем? Что они там будут обсуждать?
Копии паспортов, запрещать иностранцам проносить какие-то гаджеты. Ну, вот здесь уже начинается. Как
ну, слушайте, гаджеты... Нет, гаджеты это тоже вполне нормально. Допустим, если вы... В крупные компании, вот я в Финляндии работал, например, в крупные компании, которые производят интеллектуальный продукт, например, тоже нельзя проносить гаджеты.
коммерческие организации. Помните, была такая игра Angry Birds?
Вот, конечно.
Это коммерческая разработка. И к ним в офис нельзя приходить было. В определенный отдел их офис нельзя было приходить с сотовым телефоном. Но это разумно, я бы тоже защищал свои разработки. Ты там все отфотографируешь, вы быстрее нас выпустишь продукты и чего. Ничего, не вижу здесь ничего страшного. Главное, чтобы это не было, вот как там говорил кто-то из звонивших, для ученых-историков, да? Если нельзя фотографировать картину «Иван Грозный убивает своего сына», это печально.
Иван Грозный и сын его Иван, я уточню. Ну, да.
Спасибо. Да. Вот. А если нельзя фотографировать принципиальные схемы нового оружия, ну, ничего страшного я в этом не вижу.
Есть, спасибо. Товарищи, вы выслушали различные доводы различных людей, которые имели отношение к науке, к оборонке, к коммерции, если хотите. Ну и в итоге мы ознакомились вкратце с вот этим приказом, распоряжением, рекомендацией от Министерства науки и высшего образования. Ну и что можно сказать? Вот есть ощущение, что мы слегка параноим. Это 134-21-35. Нет, мы правильно пытаемся защитить те секреты, которые у нас еще остались. Это 134-21-36. Там есть ограничения по встречам наших ученых и их ученых. Но есть там определенные условия, по которым, которые должны соблюдаться при встрече их ученых и наших ученых. Мы параноим 134-21-35. Нет, мы просто предусмотрительно пытаемся уберечь то немногое, что еще осталось. Это 134-21-36. Голосование началось. Но давайте выслушаем Анну, конечно. Да, Анна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вообще, в советские времена особой зашоренности не было. Ездили же на симпозиумы, на конференции, один раз даже в Израиле выпустили.
Это вас.
В 50-м году математику. Нет, от меня это мужа. Я-то кому нужна, господи.
Ну, хорошо мужа, но неважно, да. Но и?
Вот. Но дело в том, что это все ладно. Но есть государственные тайны, есть работы какие-то взыскательские, действительно, которые могут составлять государственные тайны. И люди дают подписку о неразглашении того и другого. Но мы что-то же должны делать с индексом цитирования. У нас же сейчас основная оценка деятельности – индекс цитирования.
Это боль наша, да. Да.
Владимир Викторович, если я завтра напишу какую-нибудь книжку, и она нигде не будет издана за рубежом, лучше на английском, а лучше еще на трех языках, то я никому как ученый буду не нужна. На меня никто не будет ссылаться. Правильно?
Конечно. Но если вы какие-нибудь тайны выболтаете в этой книжке, то, естественно, у вас индекс цитируемости будет сумасшедший.
Да, особенно для соответствующих органов наших. Я не говорю о гостайнах.
Там будут...
Я говорю об обмене данными, я говорю об обмене мнениями, я говорю об обмене какими-то научными работами или какими-то другими. Ну, хотя бы изыскательскими работами. Потом ведь очень часто, когда вот пишут какой-то труд научный, делают ссылки на кого-то, кто работал по этой проблеме до автора этого вот маленького, ну, не монографии, но какой-то статьи. Монография – это уже довольно большая работа. Ну и люди хотят поинтересоваться, откуда взяли мнение вот тех предыдущих товарищей. Не у всех же это тоже есть. Ну, это же тоже надо учиться. В любом случае будут звонить, в любом случае будут списываться.
Есть, да. Спасибо. Спасибо, Анна. Ну, что касается нашего голосования, здесь уже можно остановить, подвести итог. Ну, я бы не назвал результат однозначным. 58% считают, что мы чуть-чуть уже параноим, возможно, даже и не чуть-чуть. Но и 42% наших слушателей полагают, что это такая предусмотрительность. Вот так проголосовала наша аудитория. Валерий пишет, индекс цитируемости – это дно. Я просто статьи разбиваю одну на 3-4 плохих. Тома Торквемада настаивает, что за секретку сажать жестко. Секретка – личный состав и оружие, 3 смертельные статьи. Правильно, это я вам как режимный специалист говорю. Кстати, в Китае иностранные ученые успешно готовят студентов к бунтам. А в Штатах вообще жесть. Посмотрите, что шьют Ассанжу. Наше КГБ отдыхает, это пишет Тома Торквемада. Ну и омыться сейчас цитируем прекрасно других, перекрестно других ученых из нашего вуза, чтобы набить рейтинг, это пишет Валерий, это к вопросу об индексе цитируемости. Еще раз подчеркну, это боль российской науки. Вот и все. Да, сейчас уже 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Здесь подоспел очередной ВЦИОМовский опрос по поводу веры. На этот раз обряд крещения лучше проводить в детском возрасте, считают 60% опрошенных граждан РФ. При этом треть, 34%, респондентов высказались за проведение обряда во взрослом возрасте. Это раз. Во-вторых, порядка 63% респондентов являются последователями православной религии, или так считают, вернее, называют себя последователями православной религии. К исламу причисляют себя 5%, католиков у нас 1%, протестантов 1%, и 15% назвали себя неверующими. Еще 6% колеблются между верой и неверием. Вот так проголосовало, но это не наша аудитория, это все данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. На что обращаю внимание? Ну, во-первых, на два момента. То, что 63% респондентов называют себя православными, но и 60% опрошенных считают, что лучше крестить в детском возрасте. Я, честно говоря, вот это до конца до сих пор не понимаю, точнее не так, понять понимаю, но какой это мир имеет отношение к вере, вот это понять не могу. Ну, то есть, для чего крестят детей? Ну, для того, чтобы там, что, ангел защищал, вот что-то такое, понимаете, это никакого отношения к вере не имеет, к чему другому, там, но не к вере. Но вот считается, и поэтому, позвольте, я сейчас спрошу у православных верующих, ну, вот так. Вы крестите детей, вот сейчас про детей. Это вот те самые несмышленые, несовершеннолетние. Для чего? Для того, чтобы защитил его ангел, например. Защищал ангел. 134, 21, 35. Для того, чтобы воспитать его верующим человеком. Это 134, 21, 36. Чтобы ангел защищал. 134, 21, 35. Спрашиваю у православных верующих. Чтобы воспитать его верующим человеком. 134, 21, 36. Знаешь, голосование началось. Ну и вот хотелось бы узнать все-таки у верующих, у православных людей, то есть почему, почему у нас до сих пор именно так делается. Вот 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Подмосковье.
Да, Алексей.
Ну, насколько я знаю, крестят почему? Ведь самый главный обряд у православных – это обряд причастия. А некрещенного человека причащать нельзя. Вот. Соответственно, для того, чтобы ребенок причащался, надо его покрестить. Ну, человек причащался. Вот. Поэтому и крестят в детстве, в молодечестве.
Ну, то есть, по сути, для того, чтобы воспитать его православным?
Ну, по сути, да, так получается. Ну, и кто-то, конечно, считает, что появляется ангел-хранитель, который охраняет ребенка, но это уже как, там да. Уже как бы личное каждого.
Да, спасибо. Ну, то есть мы всякое ищем какого-то волшебства, вот. Мы боимся мира, и поэтому нам нужно, чтобы были какие-то дополнительные защиты, обереги, там, все. Да. А вы крестите детей... Для того, чтобы ангел защищал, 134, 21, 35. Для того, чтобы воспитать его верующим человеком, 134, 21, 36. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир.
Да,
Олег. Добрый вечер.
Да.
Алло. Ну, конечно, первый звонивший правильно мужчина сказал, что это именно причащение потом нельзя совершать, понимаете, если некрещенный человек. И, конечно, это очищение от первородного греха и как бы от дьявола освобождение, вот эта вот вода три раза окунать. Конечно же, это неправильно, как батюшка совершил, так нельзя делать.
Олег, но это вот. Же волшебство, то есть если почитать вот всех религиозных философов, там, Бердяева, там, Флоренского, но они иначе трактуют веру там, Достоевского, ну, те люди, которые считаются ну, по-настоящему как, не знаю, философами религиозными в России.
Ну да, да, как Бринчанин, вы знаете, святитель. Нет, вы знаете, Владимир, в чем дело? Это именно вера-то у нас одна, две. Или в Бога, или в сатану. А нет, там мусульман, христиан, иудеев. Это все ложь, это уже я потом уже напустили. А в основном-то на что? Или в Бога, или в сатану. Ангел на левой стороне или на правой? Ангел смерти или ангел добра, жизни? Вот в чем дело.
Да, у нас теологическая дискуссия закручивает. Сам виноват, простите. Да, но мне просто стало интересно... Это вот мое такое любопытство, если позволите. Да, ну последний звонок по этой теме приму. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот я мусульманин.
Да.
Я бы сказал, да, я тоже верю, что есть Аллах примерно. Не примерно, это точно примерно. Но я мои мысли это.
Да.
А то, что я думаю, то, что нам гонят там разные честные. Я так думаю, что это только узда для человечества, что на том свете надо отвечать. Я вот в это вообще не верю. Верю, что я просыпаюсь, верю, что я ем, верю, что я поработал, пришел, увидел семью, детей.
Я про детей. Бог, да, Бог, заметьте, вы мне сейчас рассказываете о Боге, о своей вере, а меня интересуют вот дети. Это же еще совсем не смышленые. Они, ну, они вот, у нас тоже не вот принимают самостоятельные решения. Да.
В ухо азан называется такое, да.
Да.
У нас делает такой обряд у мусульманов. В ухо надо говорить, еще, когда маленький, в ухо надо как-то кричать, что ли, вот, да, вот так, да. Вот кричат в ухо, вот, ну, тоже наши попы, как вот наши муллы, вот они кричат в ухо. Ну, я тоже думаю, это, о, боже упаси, конечно, куда это автосын, как говорится по-нашему, ну, я бы сказал, ну, нет такого, нет, не, ничего не обрегает, ничего нет. Это просто, как в человеческой судьбе написано, так оно будет.
Я понял, да.
Кем он не был бы, кем он молился 10-15 раз, и он 40 раз молится, и он пьет алкоголик. Судьба распоряжается. Примерно, да. Дед Гриша умер 90.
Да, спасибо. Я прошу прощения. Просто, да, не хотел бы углубляться в дискуссию, потому что она бесконечна. 36% честно признают, что это дело, вот это все делается для того, чтобы защитить дополнительно ребенка. То есть мы боимся за его судьбу, поэтому вот, да, принимается такое решение в детстве укрестить. Чем раньше, тем лучше. 64% наших слушателей делают, ну, среди православных, чтобы воспитать его в вере, ну, воспитать его по-настоящему верующим православным. Вот так проголосовала наша аудитория. Не знаю. Вот прям судить не берусь.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и тема, которая сегодня, конечно, обсуждалась и в рамках программы «Своя правда» про старые машины. Мне очень нравится предложение Думского комитета по экономической политике и промышленности, который предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации. Наши депутаты, люди, ну, простые, близкие к народу, поэтому им не... Полумера — это для слабаков. Поэтому они предлагают действовать максимально просто и радикально. То есть для того, чтобы наша автомобильная промышленность каким-то образом развивалась, для того, чтобы люди тратили деньги на покупку новых машин, возможно, их попросили об этом, вот, они предложили просто запретить старые машины. Ну, запретите эксплуатацию старых автомобильных транспортных средств. Да? Очень-очень, ну, какое чудесное, прекрасное предложение, которое подкупает своей простотой и наивностью, если позволите. Естественно, это предложение не понравилось ни в Минпромторге, которые теоретически могли бы быть за него. Естественно, это предложение понравилось автопроизводителям, которые поддержали инициативу. Естественно, выпали в осадок представители автомобильной общественности, которые не поняли, а с чего вдруг депутаты озаботились так, не знаю, о чем, то ли об экологии, то ли об автопроизводителях, то ли о себе, но вот вышли, почему они с таким предложением. То ли просто пошуметь. Поэтому мне нужны аргументы как за, так и против, потому что мне очень интересно, как, в принципе, люди понимают возможность реализации подобного рода предложений. То есть запретить эксплуатацию старых машин. Вот, например, больше 15 лет, все, нет, не имеешь права выезжать. Вот как это? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Павел, Москва.
Да.
Ну, я считаю, что инициатива на самом деле здравая, с одной стороны. С другой стороны, нельзя судить о машине по ее возрасту, потому что проблемы возникают и у машин, которые нарушены правила эксплуатации.
Не, секундочку, но у нас как будто бы уже все предусмотрено. У нас есть технический осмотр, согласно которому, если машина соответствует тем параметрам, которые прописаны, она может выезжать на проезжую часть. Если не соответствует, если люфт руля больше 10 градусов, она не может выезжать на проезжую часть.
Нет, здесь все понятно, но мы не проверяем двигатель, мы не проверяем выхлопы на техосмотре. Мы не следим за тем, что пользователи, автомобилисты удаляют там сажевые фильтры и прочее, превращают свои машины Евро-5 в Евро-2 или ниже. То есть здесь никак нельзя отследить это. Пока это никак не регламентировано, ТО.
Выхлоп вы имеете в виду? Экологический
выхлоп,
класс?
Конечно, да, экологический класс, да, выхлоп. Это же на самом деле важнее даже, чем некоторые вещи, которые проверяются на техосмотре, в том числе и реакцию тормозов на там вот на этих старых роликах, которые уже просто морально устарело.
Чуть-чуть статистики. У нас 60,5 миллионов транспортных средств в России вообще всего. 60 миллионов. То есть, на там, не знаю, каждый второй владелец у нас автомобиля. Дальше. 21 миллион машин старше 15 лет. 21 миллион. Еще 10 миллионов старше 10 лет. То есть, ну, по сути, это тоже в группе риска. Это, простите, половина.
Да, это действительно большая цифра. И, как мне кажется, что нужно сделать? Нужно просто в процедуру техосмотра ввести нормы по экологичности. Раньше такое было. Раньше была экологическая полиция, которая на стационарных постах могла проверить машину и, наверное, наложить какой-то штраф.
Но 905-й она... поправляет, СО2 проверяют на ТО.
Ну, у меня, сколько я раз не был, ни разу не проверяли ЦО.
Угу, угу.
Я прохожу честно в сертифицированном пункте техосмотра.
И ничего такого не происходит. Да, спасибо.
Ничего они не проверяют, да.
Спасибо. Какой нафиг экологический класс у нового УАЗа в сравнении с 15-летним кукурузером, спрашивает Сергей Васильевич. Разговор только о коммерческом транспорте идет, пишет российский. Да не только. Здесь предложение гораздо шире звучало. Даже если мы возьмем коммерческий транспорт. Ну, хорошо. Принудим ли мы таким образом наших предпринимателей к покупке новых автомобилей, или мы просто их разорим? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня интересует вопрос, а государство будет эти машины выкупать? На каком вот принципе я должен расстаться со своим автомобилем, который там, допустим, старше 12-13 лет? Вот я чувствую, что машина еще бегает, мне служит верой и правдой, на дачу езжу.
Но это вы так думаете? Вы, на самом деле, вы понапрасну коптите небо и вообще вредны для наших легких. Ну, примерно да так и рассуждают депутаты.
Я с вами согласен, да. Но я, допустим, зимой не эксплуатирую автомобиль, я вот даже его ставлю на подставки, на козлы, и он мне даже не провисает, у него пружины и рессоры.
А вот, смотрите, сколько железок вы перечислили. Сразу можно сдать металлолом, и вам хватит на покупку коврика в новый автомобиль.
Я согласен. А кто тут будет человек, который скажет, что вашему автомобилю, значит, пришел конец, его надо срочно куда-то утилизировать? Кто тот человек, который оценит, а ну, вот не хочу я утилизировать, нравится ему автомобиль? Как к этому подойти? Вы понимаете, что каждый человек, каждый водитель, это... личность, это человек, который говорит, а меня не устраивает, и каждому нужен подход, нельзя рубить-то вот так вот с плеча под одну гребенку. Как вот так у нас в стране все время...
Не, ну, вот давайте честно, вот у меня вопросов не то чтобы тоже много, но у меня в принципе один вопрос, как подобного рода инициативы могут зарождаться в нынешние времена у депутатов Государственной Думы, потому что эта инициатива, а, непопулярная, и, б, она, с одной стороны, конечно, поможет автопроизводителям, но при этом она ударит по тем людям, на которых у нас государство все время пытается опереться. Я имею в виду бизнес и частные инициативы. Вот по ним это как раз ударит довольно серьезно. Как быть с раритетными авто, спрашивает Вячеслав Тен. Вот к ним я даже не подбирался, ровно потому, что бог с ними, с раритетными. Тут с теми, которые в эксплуатации находятся. Вот с ними бы разобраться. Руслан Дрокин пишет, я бы и рад купить новую, но зарплаты хватает только на то, чтобы поддерживать старую в рабочем состоянии. Ну и на всякий случай Руслан уточняет, что он индивидуальный предприниматель. Автопром российский готов к замене автопарка на новый, спрашивает Николай Любер. Вопрос к ним, но я думаю, они не будут против. Если что, вернем очереди, если что, вернем там вот это вот розыгрыш. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, Александр, добрый вечер, Алексей Москва.
Да, Алексей, пожалуйста. Да.
Да, вы знаете, вот я хочу сказать, что мы с государством, с нашим живем, вот, вообще в разных странах такое ощущение. То есть, конечно, большая масса автомобилей ездит достаточно не новых, да. Но я считаю, что в основном они все в нормальном состоянии, ну, во всяком случае, визуально. Вот я, например, сам езжу тоже не на новом машине, но это не говорит там какую-то вот, что она плохая у меня там, или она технически неисправна, да, просто лучше бы государство наше подумало бы о том, как бы мы жили бы лучше и покупали бы себе более свежие автомобили. Конечно, запрещать все можно, ну, на раз-два, как бы, да, но просто уровень жизни наш в целом, я думаю, что, ну, в большинстве не позволяет себе вот менять чаще, например, чем мы можем.
Да, давайте я заступлюсь за государство, потому что я напомню, это предложение пришло из Государственной Думы, но есть еще у нас и другие ветви власти, как, например, исполнительное и Министерство промышленности и торговли, и там ответили на подобную инициативу следующим образом. Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экологического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового экологически чистого подвижного состава, считают ведомстве. В качестве примера там приводят действующую программу льготного автокредитования. В Минпромторге напомнили, что налоговый кодекс разрешает регионам устанавливать размер транспортного налога с учетом возраста транспортных средств. Там говорят, слушайте, депутаты, вы с чем, с какими предложениями-то выходите? Но давайте лучше стимулировать там как-то, действительно. Или, если хотите, наказывать рублем за то, что слишком сильно коптят небо, но никак не принуждать к тому, чтобы... Ну, просто запрещать движение на старых автомобилях. Примерно так отреагировали в Минпромторге, поэтому государство здесь неоднородно. Там есть различные группы интересов, но и различная степень адекватности люди. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот этот показатель, сколько лет в машине, он, конечно, абсолютно необъективный, потому что, ну, вот все там ездили, понимают, что можно взять Мерседес, которому 35 лет, да, и вот у него действительно по всем по выхлопам, он CO2, он будет обгонять, я не знаю, это российскую эту Ладу
Весту. Интересно, а 15-летние приусы уже есть или нет еще?
Ну, я к примеру говорю, ну, все да, могут понимать, да, что взять Тойоту 10-летнюю, она обязательно обгонит по всем этим техническим показателям, по CO2, там, по тормозным колодкам, вот новую российскую эту Гранту, Весту или еще что-то, там, Калину, Малину и прочее. То есть это вот это, а сколько лет машине, он необъективный вообще, его не нужно вообще сюда никак. Да, там брать вот эти технические параметры, их нужно отдельно, но вот этот сколько лет машине, он абсолютно необъективный параметр, он бессмысленный как бы абсолютно.
Я нашел, кстати, нагуглил Toyota Prius, первый автомобиль гибридный, просто напомню. Да, и вы знаете, с какого года он выпускается? С 1997 года. То есть, теоретически, старый убитый Prius, он будет гораздо чище, чем какой-то новый, например, наш. Ну, примерно так. Еще раз, выпускается с 1997 года, поэтому, ну да, предложение депутатов, кроме как плашмя, вообще никуда не входит. В очередной раз депутаты расписываются в своей беспомощности. Вместо того, чтобы организовать и контролировать прохождение ТО, пытаются запретить. Так проще, пишет 118-й. Да! Так, действительно проще. Мы боремся со следствием, а не с причинами. Причина хлама на дорогах – бедность. У нас солярка по 45-50 рублей. Платон. Неготовность клиентов платить. А потом мы удивляемся 20-летним тазам, пишет Артем. Ну, еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, мне кажется, идея, в принципе, здравая, но вопрос следующий. Какой подтекст в этом законе? Если здесь уменьшение количества транспорта, образно говоря, старого, да, который ездит по дорогам России,
да.
Это одно, то здесь как бы, ну, придумайте какую-то госпрограмму, которая там поможет вывести вам этот старый весь транспорт и сделает доступным там новый транспорт, допустим, нашего же, пусть советского автопрома. Вот. А если вопрос в уменьшении в общем, в принципе, количества автомобилей из-за того, что их уже действительно очень много и огромное количество, здесь уже как бы другая история. Вот. Я думаю, что москвич, который ездит 84-го там, года, которому 35 лет, на дорогах с полунеисправной системой управления там, рулевого или тормозной системой неисправной, а это по факту так, потому что зачастую уже и особо и запчастей там каких-то не найдешь, и мастера, которые не хотят банально браться за эти вещи, то такие машины, конечно, нужно убирать. Но взамен вот к этим вещам нужно предлагать людям какие-то альтернативы в формате какой-то госпрограммы, там, давать им какие-то там...
Вам нравится это предложение, поэтому я вас уточню. Вы бы какого-то репрессивного характера применяли меры по отношению к тем, кто ездит на убитых автомобилях, которые загрязняют атмосферу, или... Вы бы им доплачивали за то, чтобы они продавали скорее эти автомобили?
Ни в коем случае никаких репрессий. Я бы, может быть, предложил там какую-то программу просто по утилизации, потому что, может быть, человек выезжает там несколько раз, 2-3 раза в год, попадает там определенно в ДТП там, и так далее, и ну, там, загрязняет экологию и так далее. Ну, никаких репрессий, ну, не в ущемление граждан.
Но если вот, бы доплачивать, тогда ну, мы должны признаться себе в том, что доплачивать будут в том числе из наших карманов, в смысле из карманов налогоплательщиков.
Ну, отчасти да, здесь такой момент. Но горячие головы же думают, когда... пускают законопроекты в Государственную Думу такие.
Я не уверен, что они думают, но правда, у меня иногда создается такое ощущение.
Ну, да, поверьте, очень много людей об этом думают, и законы, ну, тут нужно понимать реальный подтекст закона, потому что закон звучит вот так, трактовка такая, а в итоге истина, она, ну, непонятна. Либо люди борются с количеством автомобилей на дорогах России, либо люди борются именно со старым транспортом, который хотят убрать вообще, чтобы... Ну, тут как бы такой момент.
Да, спасибо. Что касается количества автомобилей на российских дорогах, то с этим борются, но только в отдельно взятых регионах. Например, в Москве. В Москве с этим интенсивно сражаются, и это ни для кого не секрет. Что касается остальных российских регионов, ну, там, наверное, были бы рады, чтобы у них функционировали более интенсивно автосалоны, чтобы там люди тратили деньги, платились налоги, и была активная экономическая жизнь. 15-летний Бугатти на помойку, пишет 990-й, сам же смеется. А кому продавать, если на ней ездить нельзя? Еще раз, не продавать, сдавать в металлолом и на вырученные деньги гордо идти покупать коврик для нового автомобиля. Олег Иванов из LA пишет. Ну, для чего это делается? Чтобы люди больше вкладывали в автобизнес. И все, что с этим связано, толкают в спину людей тратить больше. Не знают, что придумать уже, пишет Олег Иванов. Ну, всякий раз находятся какие-то у них придумки. Правда, они иногда выглядит диковато несколько. Что еще? Депутаты борются за цитирование не меньше ученых. Об этом пишет Борис. Заметьте, я не стал упоминать, кто именно вышел с этой инициативой. Ну и еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, добрый вечер.
Да. Почему вот уже 30 лет наши банки вот грабят народ, и никто ничего не принимает?
Хороший заход, но пока он мало имеет отношение к нашей теме, да.
Почему? Я почему говорю, если были проценты маленькие, давно все купили новые машины.
С этим никто не спорит, но да, хотелось бы напомнить, что проценты будут маленькими, когда у нас будет ниже инфляция. Для того, чтобы таргетировать инфляцию, у нас придушивают экономику. Ну, по крайней мере, так это объясняют. Ну, а как только, например, у нас экономика оживет, например, инфляция, то процентные ставки станут еще выше. Как вам такая взаимосвязь? Но, в принципе, это тема для отдельной дискуссии. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что надо поднять цену на бензин и всех пересаживать на ишаков.
Ура!
Ишак очень, да, очень красивый зверь, у него очень добрые глаза, замечательные ушки, вот, и МКАД будет выглядеть прекрасно.
Я уже представил. Но только МКАД, боюсь, будет не востребован, там все-таки... Хотя это... Нет! Мне не нравится ваша инициатива по одной простой причине. Ишак, как поговаривают, упрямое животное, поэтому пробки в Москве никуда не денутся. Представьте себе вот этот табун ишаков, который возьмет, да и в какой-то момент просто откажется идти дальше. И все, привет, сигналь не сигналь. Что, я утилизировал «Волгу» 13 лет назад, получил 50 тысяч рублей скидку на покупку нового автомобиля. Да, эта программа утилизации работала в Российской Федерации. Насколько я понимаю, какие-то меры стимулирования до сих пор еще остаются. А что тут плохого в развитии автобизнеса? Что за нытики, пишет 520-й? Да ничего плохого нет. Просто та форма, в которой это нам предлагается, та инициатива, с которой выходят депутаты Государственной Думы, она вот нам не нравится. Не столько программа поддержки нашего автопроизводителя, сколько суть этой программы в исполнении депутатов Государственной Думы. Ну что, мне вот добавить к этому нечего. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие. Новости.